«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Верховный суд Республики Алтай отменил оправдательный приговор по нашумевшему уголовному делу о браконьерской охоте с участием высокопоставленных чиновников, включая президентского полпреда в Государственной Думе Александра Косопкина и вице-премьера Республики Анатолия Банных. О происшествии стало известно только потому, что во время этой охоты произошла катастрофа. Инцидент датируется 9 января 2009 года. Вертолет Ми-171 авиакомпании «Газпром-Авиа», следовавший по маршруту Бийск-Чимал-Кош-Агач, упал в Кош-Агачском районе Республики Алтай в районе горы Черная. Погибли 7 человек, включая Косопкина, а на скамье подсудимых оказались Анатолий Банных, гендиректор компании «Инеко» Борис Белинский и замдиректор Института экономики и законодательства Москвы Николай Капранов. После публикации снимков с места катастрофы стало известно, что пассажиры вертолета участвовали в браконьерской охоте. На снимках видны алтайские горные бараны, их также называют архарами или аргали, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Международную Красную книгу. Эти животные также являются священными и неприкосновенными для коренных алтайцев. Охота на архаров в России запрещена с 1930 года. Архары считаются вымирающими животными. Подсудимых оправдали еще 23 мая, но прокуратура республики оспорила этот вердикт. Теперь дело возвращено в Кош-Агачский суд, который рассмотрит его в новом составе. Но даже если суд вынесет чиновникам обвинительный приговор, реальной ответственности им уже не грозит. Дело в том, что статья 14 УК Российской Федерации квалифицирует незаконную охоту, за которую предусмотрен срок до 2 лет лишения свободы, как преступление небольшой тяжести, а срок давности по таким преступлениям не может превышать 2 лет. О том, способен ли суд поставить заслон браконьерству чиновников высокого ранга, мы сегодня беседуем с Игорем Честиным, директором Российского представительства Всемирного фонда дикой природы, членом Общественной палаты, и Сергеем Михайловым, депутатом Госсобрания Республики Алтай, учредителем еженедельника «Листок». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Игорю Евгеньевичу Честину. Добрый вечер, Игорь Евгеньевич.
Здравствуйте.
Почему, по-вашему, нельзя оставлять безнаказанным ущерб, наносимый природе высокопоставленными браконьерами?
Ну, в первую очередь, это связано с тем, что, конечно, это просто подает очень дурной пример всему обществу. Это показывает, что если высокопоставленные лица могут нарушать наши законы и делать все, что они хотят, то простые граждане тем более могут этим заниматься, поскольку не обладают ни полномочиями, ни иммунитетом, которым обладают высокопоставленные лица. То есть это просто очень плохой такой моральный посыл, который приводит к росту браконьерства по такой довольно простой логике, что если им можно, то мы здесь живем, почему нам тогда нельзя? Вот это, наверное, самое главное, почему подобного рода браконьерские охоты, которые, к сожалению, случаются довольно регулярно, должны получать правильную, достойную правовую оценку.
Вопрос Сергею Михайлову, депутату Госсобрания Республики Алтай. Добрый вечер, Сергей Сергеевич.
Добрый вечер.
Насколько типично подобное поведение высокопоставленных чиновников Алтая?
Ну, до вот этой ситуации, которая 9 января 2009 года случилась, был еще один скандал примерно за 5 лет до этой катастрофы. Он вышел, так сказать, в публичное пространство. Значит, у нас здесь была довольно известная газета по скриптум, и она опубликовала фотографии с вот трофеями, с такими же. И вот, судя по, так сказать, этой публикации, потому что, ну, вот как бы люди про нее говорили, это регулярно, раз за разом повторялось. То есть сюда прилетали высокопоставленные гости, и, значит, их вот таким вот образом угощали. Вот, но тогда ситуация, вот при публикации в газете по скриптам ситуация развивалась, ну, не очень хорошо. То есть там в конечном итоге был подан иск гражданский на, по-моему, на автора публикации, там уволили, вот сколько я помню, он егерем был. И, ну, то есть та ситуация, она не стала предупреждением, и вот в конечном итоге это привело к тому, что вот случилась катастрофа, в которой люди все погибли.
Вопрос Игоря Честина. В чем ценность животных, которые занесены в Красную книгу, и представляют ли для них угрозу подобные вот случаи незаконной охоты?
Ну, надо сказать, что для баранов Аргали, конечно, представляет. Дело в том, что у нас находится северная часть их ареала, то есть это самое северное место, где они распространены. Основная их часть находится в Монгольском Алтае. И та группировка, которая существует на территории республики Горный Алтай, это, кстати, единственное место, где аргали обитают, там насчитывается порядка 200 животных, которые при этом еще и мигрируют постоянно между Россией и Монголией. В свое время Всемирный фонд дикой природы приложил достаточно много усилий и вынес этот вопрос на межправительственную комиссию российско-монгольскую, чтобы были убраны на части границы инженерно-защитные сооружения, чтобы эти животные могли мигрировать. Этих сооружений не было в советские времена, они потом были построены, и прервалась миграция. То есть животные стали гибнуть, поскольку они не могли найти корм. Ну вот, это было сделано, надо сказать, то есть пограничная служба здесь послушалась экологов, в общем, прислушалась мнению экологов, но, конечно, вот такого рода поведение высокопоставленных чиновников, естественно, ну, деморализует всех, кто участвует в охране этих животных. Так что 200 животных – это, в общем-то, совсем мало, как вы понимаете. И понятно, что каждый баран, в общем, ну, ценен. И гибель нескольких самок в данном случае может привести просто к тому, что эта популяция по естественным причинам начнет вымирать, и вот тут уже ничего сделать будет нельзя.
Вопрос Сергею Михайлову. Какой резонанс получило в республике вот это происшествие?
Значит, примерно 13 января были опубликованы фотографии. То есть, ну, я, может быть, слушателям напомню, как все происходило. 9 января 2009 года, значит, сначала поступило сообщение о том, что вертолет пропал. Затем его какое-то время искали, причем какие-то сообщения были, что в районе Телецкого озера они могут находиться, еще где-то. Затем их, по-моему, 12 числа их нашли, то есть их нашли не сразу, там, через двое суток. А 13 января вот на сайте Алтапресс были опубликованы фотографии, где вот очень четко было видно, что вот баран, так сказать, убитый есть. Вот, и после этого вот, ну, как бы началась, в общем, достаточно быстро, ну, пошла вот волна возмущения, да, среди граждан. Значит, вот 30 января примерно было мероприятие публичное в Горно-Алтайске, по-моему, митинг в поддержку «Единой России». Там уже вот была попытка, значит, какие-то вот лозунги развернуть по поводу этой ситуации. Вот, она была там очень быстро милицией пресечена. А затем в феврале, 22 февраля, состоялся массовый митинг, на который, ну вот, Горно-Алтайск — это маленький город, тут население 55 тысяч человек. На митинг пришло около 800 человек. Вот, и, в принципе, ну вот, поскольку я сам журналист и общаюсь с людьми, примерно знаю, как, так сказать, какая ситуация с общественным мнением, в этот момент, ну, в общем, как бы люди, я думаю, большинство было едино в том плане, что вот произошло что-то, что, ну, что является возмутительным, да, и что требует вот какого-то там расследования, суда. И, ну, по большому счету, общественное мнение требовало справедливости, правосудия. Вот. И после этого митинга вскоре Анатолий Банных, который он был вице-премьером Республики Алтай, он был отправлен в отставку 4 марта 2009 года. Вот. Ну а затем, ну, как, в общем-то, такие вещи, они постепенно все-таки общественное мнение, естественно, затихает, но вот, конечно, были надежды на правосудие, на то, что будет расследование, и когда в апреле, кажется, 2009 года уголовное дело было возбуждено впервые, тогда, в общем-то, в принципе, ну, как бы люди выразили какое-то удовлетворение. Вот. Ну, а затем, ну, там, в общем-то, оно достаточно вяло все развивалось. Но это, наверное, долго рассказывать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, способно ли правосудие поставить заслон браконьерству чиновников высокого ранга, мы беседуем с Игорем Честиным, директором российского представительства Всемирного фонда дикой природы, членом общественной палаты. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Сергеем Михайловым, депутатом Госсобрания Республики Алтай, учредителем еженедельника «Листок». Он у нас на прямой телефонной связи из Горно-Алтайска. Владимир Рыжков, Пашков, бывший вице-спикер Государственной Думы, председатель незарегистрированной Республиканской партии России, приветствует громкий успех гражданского общества.
Отмена оправдательного приговора – это реакция на общественное мнение, потому что эта браконьерская охота вызвала гигантский резонанс в Республике Алтай. Я там часто бываю, вот только что оттуда вернулся. Я знаю ту степень возмущения и гнева, которая накрыла людей после этой охоты. Поэтому вот эта острая реакция общественного мнения, безусловно, сыграла важную роль в отмене оправдательного приговора. Сначала была попытка вообще все списать на погибших, в том числе на артиста, на первого пилота. Потом была попытка отмыть тех, кто реально заказывал эту охоту, то есть представителя президента в Госдуме Косопкина, бизнесменов, которые все оплачивали. Я очень рассчитываю на то, что все-таки теперь после отмены оправдательного приговора картина ясная, расследование проведено, несложно выяснить, кто заказывал, кто платил, кто стрелял. Я очень рассчитываю на то, что приговор будет обвинительный, потому что с браконьерскими охотами сталкивается не только Алтай, но и другие прекрасные регионы.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способно ли правосудие поставить заслон браконьерству чиновников высокого ранга, мы беседуем с Игорем Честиным, директором российского представительства Всемирного фонда дикой природы, членом общественной палаты, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, и Сергеем Михайловым, депутатом Государственного собрания Республики Алтай, учредителем еженедельника «Листок», он у нас на прямой телефонной связи с Алтая. Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич и гости. Это, знаете, это не вопрос, это как бы мой комментарий к тому, что я вот сейчас слышу. Это, знаете, это вот такое подтверждение вот этого внутреннего ощущения у них было, что, смотрите, это как вот вызов такой внутри себя, это как вот друг другу себе доказать, что, смотрите, нам можно не то, что можно вам, нам можно все. Может, даже еще и больше. Ну, просто это ощущение, вот это вот превосходство, понимаете? Вот.
Вопрос Игоря Честину. Как часто, по вашим данным, по данным вашего фонда, подобные происшествия спускаются на тормозах?
Сейчас я отвечу, Владимир, я единственное хотел поправить, я не являюсь членом общественной палаты, я был членом общественной палаты первого созыва,
да, 2005-2007
год, да. Значит, к нам из регионов приходит довольно много сообщений о подобных охотах, и я не могу сказать, что это сотни, но, скажем, десятки в год. И, к сожалению, как правило, об этом становится известно после того, как это фактически невозможно скрыть, то есть постфактум. Потому что люди охотятся, ну, точнее, это нельзя назвать охотой, это браконьерство, то есть совершают это преступление, возвращаются, и потом кто-то либо рассказывает, либо кто-то из их гостей рассказывает, что видел на видео это и так далее. То есть это, как правило, происходит вот так, то есть когда уже ничего сделать фактически невозможно. Очень редко удается действительно доводить дела до ума, или, по крайней мере, до суда, скажем, да, вот. Вот этот вот случай, действительно, я думаю, что если бы не произошла эта катастрофа, что, конечно же, является, ну, несчастьем, и, естественно, погибшим людям, как бы они себя в данный момент не вели, в общем, ну, родственникам их, конечно, ну, остается выразить соболезнования, но если бы эта катастрофа не произошла, мы вряд ли бы об этом узнали. Кстати сказать, вот буквально через несколько месяцев после вот этой катастрофы, да, произошла еще одна катастрофа. Это разбился губернатор Иркутской области на берегу Байкала, где тоже был обнаружен медведь отстрелянный, то есть тоже производилась охота с вертолета, с маленького вертолета. Так что это, в общем, ну, происходит, к сожалению, довольно регулярно. И здесь хотелось бы сказать, что в тех случаях, когда катастроф не происходит, то сплошь и рядом оказывается, что виноваты оказываются инспектора, то есть защитники природы. И вот, в частности, вот известный случай в Московской области,
Ахтавит Андрей Григорьев получил 3 года условно за превышение служебных полномочий, когда он остановил группу высокопоставленных чиновников на снегоходах, которые с этих снегоходов охотились. И в итоге он был во всем обвинен, он оказался обвиняемым и получил 3 года условно, потому что, естественно, вокруг него свидетелей не было, хотя приехавшая милиция обнаружила и застреленную лису, и гильзы, и ружья. Но, тем не менее, вот такая ситуация. Сейчас этот приговор обжалуется. Обжалуется, но пока человек находится в судимости. Конечно, вот такого рода случаи, они тоже демотивируют инспекторов, которые и так работают, в общем-то, за совершенные копейки. В подавляющем своем большинстве это люди работают, в первую очередь, за идею. Ну и когда сами же они потом оказываются на скамье подсудимых, это, конечно, является сильнейшим демотивирующим фактором.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, у меня есть один вопрос ведущему. Владимир, скажите, пожалуйста, по «Эхо Москвы» звучит передача «Грани недели». Она звучит в прямом эфире или в записи, когда звучит?
Она в записи, потому что это телевизионная передача, которая просто по звуку звучит в субботу в 9 вечера. Я слушаю ваш вопрос нашим гостям.
И теперь по природопользованию. Ведь у нас же, по сути дела, ликвидированы все централизованные лесничества, централизованные пожарные службы. По сути дела, ведь по вине нынешнего руководства у нас возникают вот эти многочисленные лесные пожары. Включая, скажем, и нашу область, где уже 2 было, и один буквально примерно в 20 километрах от меня в районе Мамаева кургана. Но меня также интересует, ведь насколько сейчас у нас уничтожена производственная база для производства пожарной техники, вот, казалось бы, именно в России, русское производство, вам... И у вас есть такие цифры или нет? Большое спасибо.
Давайте спросим Сергея Михайлова, насколько пострадала ваша республика от прошлогодних лесных пожаров и природы ее?
Насколько мне известно, наш регион почти не был затронут пожарами. Вот Алтайский край, который находится рядом с... Ну, мы граничим. Там были более масштабные пожары, по-моему, они пришли из Казахстана, и там в том числе пострадало село, его вот восстанавливают. А у нас, я насколько понимаю, все это было вот где-то в таких, ну, скажем так, в границах обычной статистики.
Давайте послушаем Роя Медведева, историка и бывшего народного депутата СССР, который напоминает о традиционном пристрастии политической элиты всех поколений.
Охота. Действительно, это элитное времяпрепровождение, и почти все и советские, и российские лидеры, царская охота была во всех странах Европы, охота была занятием для привилегированных людей. Была, конечно, и промышленная охота, как способ заготовки мехов, но была охота как развлечение. А охота как развлечение для высокопоставленных чиновников до сих пор существует. Есть охотничьи заповедники в нескольких районах России. Самое известное – это Завидово под Москвой. Там Брежнев охотился, Хрущев летал охотиться под Астрахань. Ельцин страшно любил охоту. Путин менее замечен в пристрастии к охоте, но и он тоже принимал участие в такого рода развлечениях, хотя бы в охоте на тигров такой не убивали тигров, а их усыпляли. В охоте на медведей тоже не убивали, а усыпляли. То есть это до сих пор отдых для высокопоставленных людей.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Грешным делом я сначала подумал, что это дело засекретят, и до суда мы даже и знать не будем, что будет суд. Вот смотрите, на тормоза спускают Кущевку, если мы говорим о заслоне. Там потихоньку убирают этих тех, кто убивал-то. Потом Барков. Все, он отвечает. Если он убил 2 вот женщин, и все, на тормоза, и спустят, и до суда дело не дойдет. А вот у меня вопрос к Сергею Михайлову. Почему это не засекретили-то? Почему дело дошло все-таки до суда-то? Ну и что, что там эти узнали, корреспонденты, и вся общественность России узнала. прикрыли тихо и шито, и крыто. Спасибо.
Вопрос Сергея Михайлова. А какой способ защиты избрали подсудимые, которые на первом этапе одержали верх?
Вы знаете, я вот попробую, так сказать, ответить на оба вопроса. Значит, и про защиту, и о причинах того, что не удалось это дело загасить. Вот с моей точки зрения, не получилось это дело спустить на тормозах, несмотря на усилия и, так сказать, вот тех, кто там был, они, в общем-то, высокопоставленные люди, из-за того, что возник общественный резонанс, во-первых, достаточно сильный, а во-вторых, достаточно продолжительный. То есть вот в январе, в конце января, здесь уже регион небольшой, здесь уже вот, ну, возмущение было велико, вот, и оно продолжалось достаточно долго. То есть там была попытка вот уже осенью 2009 года, получается, ну, где-то через месяцев, наверное, 9 после ситуации. Так, ну, это вот ноябрь был 2009 года, там была попытка уголовное дело закрыть. То есть списать все на мертвых, в том числе на вот Василия Вялкова, который здесь, ну, многими был любим, потому что, ну, артист хороший был. Вот, и следом за ней здесь прошел еще один митинг, похожий на митинг 22 февраля. И вот на этот митинг все-таки какая-то часть власти откликнулась. То есть здесь два фактора. Первое, это вот общественный резонанс сильный и, ну, и продолжительный достаточно. И второй момент, все-таки наша власть, как бы мы ее ни ругали, она неоднородна. То есть там есть разные мэр-группы, у людей там, ну, грубо говоря, разное количество совести. И после этого митинга дело было возобновлено, уголовное дело. И уже вот оно пошло в суд там, и так далее.
Да, какой способ защиты избирали подсудимые вот на первом этапе? Почему им удалось одержать верх?
Я, честно говоря, не знаю. Но вот я помню, что господина Банных, его показывали в больничной палате. Они тянули время.
Да, и как раз уже подпадают под срок давности, да?
Да, то есть здесь вот в начале передачи совершенно верно было упомянуто, что это преступление малой степени тяжести, а там, если в течение 2 лет приговор обвинителя не вступает в законную силу, то вот лица, они освобождаются как минимум от наказания. Там есть разночтение, на самом деле, интересное. Вот, если это интересно, я могу разъяснить.
Да, давайте.
Там ситуация какая? Значит, есть уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Значит, в уголовно-процессуальном кодексе есть разъяснение, что уголовное дело, которое уже поступило в суд, даже если вот во время суда истек срок давности, все равно выносится приговор, обвинительный или оправдательный судья, он дает оценку деяниям подсудимых. А если срок давности истек, то, несмотря на обвинительный приговор, подсудимый освобождается от наказания. А в Уголовном кодексе есть статья 78, в которой сказано, что в случае истечения срока давности прекращается уголовное преследование в целом.
Спасибо. Напомню, что случай браконьерства со стороны чиновников высокого ранга обсуждаем с Игорем Чесиным, директором Всероссийского представительства Всемирного фонда дикой природы, и Сергеем Михайловым, депутатом Госсобрания Республики Алтай, оба на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Эстонии неизвестный, открывший в четверг стрельбу в здании Министерства обороны, покончил с собой. В ходе операции спецназа заложники, взятые нападавшим, освобождены, никто не пострадал. В Лондоне в четверг состоялась чрезвычайная сессия парламента в связи с охватившей Великобританию волной уличных беспорядков. На заседании выступил премьер-министр Дэвид Кэмерон. В Цунтинском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, по уточненным данным, в перестрелке погиб полицейский, еще 2 были ранены. 19-летнему жителю Тулы Ивану Иванченко предъявлено обвинение в массовом убийстве. Молодой человек признал свою вину. 1 августа в квартире одного из жилых домов в Туле были найдены тела 3 мальчиков, их матери и бабушки. Все они погибли от черепно-мозговых травм. В Челябинской области сегодня столкнулись 2 грузовых поезда с углем. 2 человека погибли. Состав врезался в следовавший в попутном направлении поезд. В результате столкновения с рельсов сошел 71 вагон. Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал, освободив от отбывания наказания, 9 человек из числа осужденных за участие в акции протеста 19 декабря прошлого года. Имена помилованных пока не называются. В сирийской провинции Хомс сегодня войска вошли в город Кусайр, убив в ходе операции против сторонников оппозиции по меньшей мере 11 и ранив 16 человек. На мировых фондовых рынках сегодня отмечались резкие колебания. В начале дня в Европе и Азии происходило заметное падение биржевых индексов и котировок акций. Во второй половине дня, однако, биржевая активность резко возросла, индексы поднялись на 3-4%.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблему браконьерства со стороны чиновников высокого ранга мы обсуждаем с Игорем Честером, директором российского представительства Всемирного фонда дикой природы, членом Общественной палаты первого созыва. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Сергеем Михайловым, депутатом Госсобрания Республики Алтай, учредителем еженедельника «Листок». Он у нас на прямой телефонной связи с Алтая. Слушаем вопросы из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот, Владимир, думаю, вот все-таки, во-первых, это охотой назвать, ну, никак нельзя. То, что там произошло, вы уже помните, когда «Новая газета» писала по разговорам, по слухам местных, что там убито было около 20 этих баранов. И сейчас, и то, что почему-то там, вот вы не говорите о том, что как это все происходило, мы не узнаем никогда, что там на самом деле, почему МЧС не приехали, потому что они там концы в воду утопили. А сейчас эту тему подняли для чего? Вот суд там, допустим, отменил. Да потому что выборы. Власть хочет показать, что вот мы какие, там мы с ними боремся там, и так далее. И, насколько я помню, раньше за убитого лося 2 года давали, без всяких там. А здесь им какой-то смешной какой-то там разговор и вообще все это. Тут ваш гость говорит о совести, что есть у нас у власти люди, еще у них совесть есть. Где он этих людей, интересно, видел? Они как эти же бараны красные, красные книги, наверное, и тоже исчезли.
Вопрос Игорю Честину. Как, по вашему мнению, как специалиста, ввести вот охоту в цивилизованные рамки? Какой мировой опыт в этой области нам надо перенять?
Да, надо сказать, что... В общем-то, здесь не надо даже говорить об особенном мировом опыте. У нас достаточно было своего собственного опыта по грамотному ведению охотничьего хозяйства. Вот как раз сейчас звонил слушатель, но, правда, действительно за убийство лося можно было получить 2 года. Я не могу сказать, что это, может быть, было адекватное наказание, но в основном все-таки это были штрафы административные. За краснокнижных видов, да, это, как правило, было, то есть это в любом случае уголовное дело, как правило, обвинительный приговор, если это доказывалось, и приговор мог быть условным, мог быть с отбыванием наказания, но в любом случае это у человека появлялась судимость, и это, наверное, тоже было одним из таких серьезных останавливающих моментов. Так что, в принципе, по охотничьему хозяйству у нас сейчас действительно, вот тоже звонил слушатель как раз из Волгоградской области, если я правильно помню, говорил о том, что сейчас фактически федерация сняла с себя всю ответственность за состояние охотничьей фауны, за состояние лесов. Но и результаты этого мы видели в прошлом году. Это, в общем-то, соответствует действительности. То есть, когда в прошлом году горели леса, то сразу вспомнили про то, что как принимался лесной кодекс в 2006 году, против которого возражали не только экологи, но возражали и лесопромышленники, возражали субъекты федерации. Тем не менее, он был принят. И итогом стало то, что когда загорелось, оказалось, что людей, которые за это отвечают, нет. Та же самая ситуация, к сожалению, у нас сейчас и в охотничьем хозяйстве во многих субъектах Российской Федерации, потому что полномочия им переданы, а вот финансовые адекватные возможности есть далеко не в каждом регионе. И вот это вот является действительно проблемой. То есть, наверное, со временем и это все можно будет сделать и исправить, но, конечно, вот эта скоропалительная передача полномочий на уровень субъектов Российской Федерации без соответствующего перераспределения бюджетных средств и налоговых сборов, без того, чтобы дать время субъектам федерации на то, чтобы создать профессиональные команды в каждой из этих сфер, это, конечно, абсолютное безобразие, и к чему это приводит, мы уже видели и на примере пожаров, и на примере охотничьего хозяйства.
Михаил Паклин, депутат Госсобрания Республики Алтай, надеется на учет всех отягчающих обстоятельств.
Я очень надеюсь на более эффективное расследование. Там многие факты просто проигнорированы. Такие как охота в приграничной территории, пересечение границы с Монголией, использование автоматического оружия во время охоты. Это нигде не прозвучало практически. Я надеюсь на это. Если будет проведено более серьезное расследование и следствие придет к другим выводам, и суд, главное, осудит их по факту. Мы же все понимаем, что срок давности прошел, что они не понесут наказания. Но здесь важно называть браконьеров браконьерами. Вот что важно. Это больше, наверное, нужно самим органам суда, для того, чтобы народ в них снова поверил. Потому что, честно говоря, на суд смотрит уже просто как... Сложно даже подобрать термин какой-то. Орудие в руках власти для решения собственных проблем.
Слушаем вопрос из Ставрополя от радиослушателя Аркадия.
Добрый вечер всем. У меня следующий вопрос. Значит, сразу после этого происшествия в средствах массовой информации промелькнуло, значит, такое сообщение, что вроде, вот только я не помню, глава Республики Алтай или губернатор Алтайского края должны были тоже лететь на этом вертолете на охоту. Но в последний момент что-то не случилось, не сладилось у них, они не полетели. Скажите, в уголовном деле как-нибудь фамилии их не фигурируют или нет? Спасибо.
Слово Сергею Михайлову.
Значит, фамилия Александра Берникова в уголовном деле фигурирует. Он там был допрошен в качестве свидетеля. При этом, когда это дело рассматривали в суде, Берников на слушание дела не явился, а стороны, ну, в том числе, видимо, и обвинение, и защита, они согласились на то, чтобы показания были оглашены. То есть, получается, то, что Берников сказал на предварительном следствии, оно было просто зачитано. Ну и хотелось бы вот еще какой комментарий дать на вопрос читателя. То есть по непроверенным данным господин Берников тоже должен был лететь вот на этом злополучном вертолете, но он не смог это сделать по, так сказать, объективным причинам из-за того, что он там, ну как бы, скажем так, хорошо вечер провел до этого.
Вопрос Игоря Честина. Каковы сейчас основные вопросы российского природоохранного законодательства, лакуны в нем, изъяны, которые дают лазейку для нарушителей?
Ну, надо сказать, что у нас довольно полномерно разрушалось природоохранное законодательство в течение последних 10 лет. Это началось, собственно, с принятия нового закона об охране окружающей среды, который вместо закона прямого действия стал таким законом рамочным, фактически все оставляющим на усмотрение правительства Российской Федерации, то есть исполнительной власти. Потом, конечно, были ослаблены и фактически отменены даже на некоторое время платежи за загрязнение окружающей среды, что, естественно, уничтожило все стимулы для предприятий строить очистные и так далее. Потом в связи с подсурдинкой Олимпиады было существенно ослаблено законодательство об особо охраняемых природных территориях, то есть фактически стало возможным, по крайней мере, в национальных парках. Ну, национальные парки фактически, для них природоохранная деятельность перестала быть основной, по крайней мере, по законодательству. Потом, конечно же, новый лесной кодекс 2006 год, который снял какие-либо ограничения с защитных лесов, то есть сейчас и орехово-промысловые зоны можно вырубать, и леса вокруг населенных пунктов можно вырубать, как мы видим на примере Химкинского леса. То есть это шло вот по нарастающей вот где-то до, наверное, 2007 года. После, надо сказать, что
после того, как вот возникла проблема сначала, как мы помним, по маршруту трубы Восточная Сибирь, Тихий океан, 2006 год, вот такая, пожалуй, первая, это была крупная победа экологов в ушедшем десятилетии. Потом, буквально через два года, удалось перенести ряд планировавшихся олимпийских объектов, наиболее ценных участков Сочинского национального парка, это кто там в районе Красной Поляны, и все эти решения принимались на уровне президентов, премьеров. После этого мы заметили явное повышение какого-то интереса и, в общем, даже желание, готовность, по крайней мере, слушать предложения экологов. И надо сказать, что с 2009 года, наверное, 2010-2011 год были даны поручения и премьерам, и президентам по разработке и внесению в Государственную Думу нового законодательства и об особо охраняемых природных территориях, и об восстановлении экологической экспертизы, которая, кстати, тоже в 2006 году была отменена принятием градостроительного кодекса для опасных объектов. То есть у нас в центре Москвы можно построить атомную станцию, и никакой экологической экспертизы проводить для этого не надо. И сейчас эти поручения даны. Многие законы уже разработаны. Их, естественно, очень сложно согласовать в обычном порядке с другими министерствами и ведомствами, потому что те отчаянно сопротивляются, считая это дополнительными административными барьерами для развития экономики. Но вот вроде бы как сейчас, мне хотелось бы быть в данном случае оптимистом, по крайней мере, есть все шансы на то, что, по крайней мере, ну, 2-3 закона, изменения в действующее законодательство, они будут внесены этой осенью, еще до смены состава Государственной Думы, потому что это очень важно. После выборов, я боюсь, что все эти новые законопроекты будут отложены в долгий ящик.
Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, с подозрением относится к экстремальным способам охоты.
Когда мне предлагалось заняться такого рода охотой, будь то самолета, именуя его кукурузником, будь то с вертолета, я категорически не соглашался. Более того, как правило, давал распоряжение посмотреть за этими ребятами, которые имеют к этому пристрастие. Вообще, как старый охотник, с малых лет охотившийся своим отцом и на зайца, и на утку, и на гуся, и на волка, могу сказать, что это есть в высшей степени браконьерство, совершенно такое размутанное, наглое браконьерство от власти, что еще хуже. Совершенно правильно поступил Верховный суд Республики Алтай, вернув на доследование это. И, конечно, всем надо посматривать за этим, а руководителю страны прежде всего, чтобы безнаказанное хамство, наглость, убийство от охоты не торжествовало у нас в стране.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Кургана от радиослушателя Валерия.
Я хотел поднять такой вопрос. Во всей этой мерзкой, очевидно мерзкой ситуации остаются еще погибшие люди. Ну, понятно, по своей глупости погибли браконьеры, загубили краснокнижных животных, но погибли люди, летчики, я имею в виду, которым отдали приказ лететь вот, в нарушении всяких, видимо, правил полетных. Тем не менее, об этом никто ничего не говорит. Я бы хотел вот такой вопрос еще поднять.
Вопрос Сергея Михайлова. Отнесено ли вот это преступное приказание к числу отягчающих обстоятельств при рассмотрении этого дела?
Насколько мне известно, все-таки расследуется дело о браконьерской охоте, я думаю, нет. Но я хотел бы сказать вот что. По, опять-таки, непроверенным данным, господин Берников лично звонил и уговаривал пилота по фамилии Педопригора, который имел большой опыт вот, пилотирования вертолетов в горах, для того, чтобы он принял участие в полете формально в качестве ну, пассажира. А фактически, ну, может быть, вот кто следил за расследованием, помните, да, что и фактически Педопригора был допущен до управления, и вот он управлял вертолетом, а в том, что это случилось, ну, вот есть какие-то предположения, что, может быть, там какая-то пуля кому-то в кого-то попала из пилотов. потому что последние слова были пусти. Ну, то есть предположение, что один из пилотов просто упал, ну, упал грудью на штурвал, потому что у него пуля попала. Вот, ну, то есть, получается, не отнесено, но вот, ну, пилотов заставили. То есть это когда пилоты... Вот, по-моему, были комментарии на эту тему где-то на Алтапрессе, о том, что когда пилот везет, ну, грубо говоря, там, какой-то человек, который является там, пятым лицом в государстве, там, в общем, особо не спрашивают. Исполняя приказ, и все.
Николай Витовцев, редактор сайта горноалтайск.ру, бывший главный редактор независимой газеты «Постскриптум», связывает возобновление дела с приближением выборов.
По всей видимости, это снова какие-то политические игры, связанные с приближающимися выборами. И вот не раньше и не позже. Как раз будет совпадать со временем предвыборной кампании. К сожалению, у нас вот все происходит в привязке к каким-то политическим событиям. Общественность снова чувствует, что это привязано к очередной какой-то политической акции в интересах тех или иных действующих игроков накануне выборов к судебной власти, к чему-то другому. Это вот такое отдаленное отношение. Это вот очень-очень даже как-то расстраивает.
Вопрос Игоря Чистина. Как, по-вашему, роняет ли престиж России в цивилизованном мире случаи пренебрежительного отношения к защите природы?
Да, конечно, роняют. И в первую очередь с этим сталкивается наш бизнес, который потихоньку начинает выходить на международную арену и либо имеет торговых партнеров за рубежом, либо даже открывает какие-то производства зарубежные, скупает зарубежные активы. Естественно, поэтому мы видим вот то, что я вот говорил про то, что у нас происходило с законодательством, когда вот я описывал на 2000-е годы, то есть можно сказать так, что с одной стороны, да, вот полное такое пренебрежение, изменение отношения власти к вопросам охраны окружающей среды, оно частично, по крайней мере, в первой половине 2000-х годов, оно частично компенсировалось, во-первых, растущим сознанием у людей, то есть тем, что люди не готовы были терпеть от подобного рода нарушения и готовы были объединяться и высказывать свою точку зрения публично. А с другой стороны, в какой-то степени выросшей и ответственностью, и пониманием экологических проблем со стороны бизнеса. То есть какая-то компенсация в этом плане была. Хотя, конечно, полностью компенсировать, например, разрушение законодательства ни то, ни другое не могло. И в международном аспекте, конечно, ну, мы далеко не являемся лидерами, и никто нас так не воспринимает в области охраны окружающей среды. Хотя это, конечно, обидно, потому что, ну, в общем-то, есть и опыт, есть и наработки, которые могли бы, ну, показать, как действительно что-то привнести свое новое. Ну, в частности, вот если говорить о нашей совершенно уникальной системе заповедников, которых сейчас больше 100, ну, вот подобного рода системы, наверное, нет ни в одной другой стране. То есть, не наверное, а точно нет ни в одной другой стране. И это предмет, безусловно, гордости. Другой вопрос, что, к сожалению, не все это так воспринимают. Некоторые воспринимают это как территории, которые на сегодняшний момент не используются и которые необходимо вовлечь в хозяйственный оборот. То есть в этом существует проблема.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Сергея.
Да, добрый вечер. Я по поводу пилота. Вот тут сказали, что пилот, так сказать, был вынужден выполнить приказ. Я вот строитель, да, в моей жизни очень часто меня стоящие надо мной начальники, они заставляли меня выполнять, ну, допустим, условно, там, бетон надо марки 300, мне говорят, возьми 150, ну, экономия для, там, фирмы, для чего-то, или там арматуры надо столько, возьми меньше, и так далее, там, ну, вот, нарушения. Я категорически от этого отказывался. Ну, результат, конечно, тот, что там это, ну, по сокращению штата уволили, хотя начальство там благодарили, там, ценные призы и все качество. Просто я хочу что сказать. Нельзя выполнять преступных приказов. Если мы все будем придерживаться, значит, СНИПов, нормы, какие-то законы, тогда, так сказать, не надо выгораживать пилота. Там хлеб ему надо было кушать, семью кормить. Я считаю, значит, он не должен был выполнять преступный приказ. Вот мое мнение вот так.
Вопрос Сергея Михайлова. Пострадал ли авторитет республиканских властей в результате этого инцидента?
С моей точки зрения, да. Причем, ну, в общем, в очень сильной степени. ну, то есть, ну, не абстрактных республиканских властей, а конкретных персонажей. То есть, вот, господина Бердникова, главы Республики Алтай, мы вот в нашем издании время от времени проводим, ну, исследования социологические с выборкой порядка вот 400-500 человек. Вот в центральных районах, как бы, нашего региона, то есть вот в Горно-Алтайске и Майминском районе, это, ну, как бы, получается, центр, да, здесь антирейтинг господина Бердникова, по нашим данным, в два раза превышает рейтинг. Он, в принципе, до этого, ну, нельзя сказать, что он пользовался большой любовью. Он в 2001 году пытался участвовать во всенародных выборах губернаторов. И он получил тогда, в общем, непочетное 6-е место. Вот, но после, вот именно после этой ситуации с вертолетом, ну, то есть до этого, грубо говоря, к нему относились как-то терпимо, а после этого, я думаю, еще хуже стало.
Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, считает, что чиновники недостаточно наказаны.
Их травмы могут служить смягчающим обстоятельством, они все-таки уже наказаны, но, тем не менее, судебное решение должно состояться. А как же иначе? Ну, это варварство, какая это охота? Они в хлеву лишили поохотиться. Я представляю себе Архаров, если охотиться так, как это полагается... Это очень трудное, мучительное занятие. Я не имею личного опыта, я вообще не стреляю зверей. Но я представляю себе, как это. И это вам не с вертолета.
Вопрос Игоря Честина. Вот мы подняли тему заповедников. В каком состоянии находятся заповедники, расположенные в России на Алтае?
Ну, на Алтае, надо сказать, эта республика может гордиться количеством заповедников, которые там есть. Это и Алтайский заповедник, это и Сулигемский национальный парк, недавно созданный как раз там, где происходили вот эти охоты. Это и Катуньский заповедник, при этом это еще и объекты всемирного природного наследия, Золотые горы Алтая. То есть там больше 25% территории занято особо охраняемыми территориями. И в принципе, конечно, сейчас... Понятно, всегда есть проблемы с финансированием, но надо сказать, что проблемы с финансированием все-таки начали как-то решаться в отношении заповедников. То есть в этом году существенно оно увеличено. Это вот после, наверное, того, как и премьер стал интересоваться судьбой заповедников и их посещать. Но, в принципе, сейчас ситуация с финансированием улучшилась. Одна главная проблема, которая была и остается в системе федеральных заповедников, это то, что... очень низкая оплата труда, совершенно несоизмеримая с бюджетами этих организаций. И, ну, базовая ставка инспектора составляет 3 с небольшим тысячи рублей, да, ну, со всеми там надбавками, выслугами, коэффициентами, ну, 10, это максимум. Это, конечно, совершенно не соответствует ни уровню жизни, ни той тяжести труда, которую эти люди несут. И проблема здесь, конечно, даже не столько в самих, в отсутствии средств. Средств сейчас в стране хватает. А проблема в устаревшей системе вот этой единой тарифной сетки. Заповедники у нас остались чуть ли не единственными федеральными учреждениями, живущими по этой единой тарифной сетке. И попытки... сделать постановление о специальном положении об оплате труда инспекторского состава, натыкаются на сопротивление, в первую очередь, Минэкономразвития, но и Минфина тоже. Минфин считает, что почему инспектора должны быть такими особенными. Минэкономразвитие считает, что это можно решить на уровне министерства. Ну, в общем, бюрократическая волынка продолжается, а инспектора продолжают получать вот эти самые позорные зарплаты, которые, на мой взгляд, просто являются полной дискредитацией федеральной системы управления. Надо сказать, что во всех регионах, даже сильно дотационных, сотрудники региональных особо охраняемых природных территорий получают гораздо более высокие зарплаты, чем сотрудники федеральных.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу поддержать выступление Сергея Ковалева по поводу охоты. Если бы эта охота была бы настоящая, то да, действительно, это действительно достойное занятие, достойное мужчины. Но то, чем они занимаются, это просто свинство, поскольку это техника воюет, а не люди. И фактически эти люди, по-моему, звания мужчины просто недостойны. Спасибо.
Вопрос Сергею Михайлову. Как, по-вашему, придаст ли решение Верховного суда Республики Алтай по этому нашумевшему делу уверенности в том, что подобное больше в республике не повторится?
Ну, вот я думаю, что оно вот немного улучшит ситуацию. Не кардинально, но немного. Почему? Потому что вот как бы то ни было, да, ну понятно, что вот срок давности затянут, то есть как бы никто не уже истек, никто не понесет реального наказания, но в то же время вот общественный резонанс, то, что хоть какое-то следствие было, хоть какой-то суд, это все равно оказывает какое-то воздействие. То есть вот по моим данным, там есть община алтайцев тилингитов, там Аю и Дышов, ну вот, насколько я знаю, сейчас вот эти против случаи больше не слышно, хотя до этого вот это достаточно было часто. Может быть, я ошибаюсь, меня сейчас, может быть, Игорь Честин поправит, что опять там браконьерничают. То есть я думаю, что даже вот это вот может быть маленькая, так сказать, соломинка, но она вот в пользу того, чтобы какая-то законность установилась, какая-то справедливость.
Слово Игорю Честину.
Да, я хотел, во-первых, все-таки отреагировать на то, что сказал Сергей Ковалев. Дело в том, что на архаров не может быть законной охоты ни пешком, никак. Это редкий вид, и как правильно сказали в начале справки, с 30-х годов охота на него полностью запрещена. В республике есть другие виды, на которые охота открыта. Это и козерог, это и марал, это и лоси, но на архаров охотиться нельзя ни под каким видом, никогда, никакими способами. Это все-таки очень важно, чтобы, наверное, слушатели это услышали. А надо сказать, что все-таки то, что вообще это дело было поднято на такой уровень, это исключительно заслуга общественности. Общественности в первую очередь, конечно, Республики Алтай, которая первая отреагировала на это преступление, но надо сказать, что потом это же было подхвачено по всей стране, и митинги проходили в очень многих городах, включая Москву, где мы сами это организовывали. Следствие было вначале возбуждено только по факту нарушения правил безопасности при воздушных перевозках. Оно сразу это дело было возбуждено, и была признана ошибка пилотов. Но, естественно, дело было закрыто за гибелью пилотов. А следствие по факту браконьерства было возбуждено действительно, как правило, сказал Сергей Сергеевич, только в апреле, после того, как прошли, в Москве митинг собрал около 1000 человек на Пушкинской площади. Это...
Спасибо. Напомню, что сразу после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». А мы в нашей программе обсуждали случаи браконьерства чиновников высокого ранга. Участвовали Сергей Михайлов и Игорь Честин. Оба были на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Августовский путч. 20 лет спустя. Из архива «Радио Свобода». Отрывки специальных передач, где свою версию событий излагают члены ГКЧП и их противники. В программе «Третий сектор» слушайте в эту субботу, 13 августа, 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».